Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет!
Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это, может быть, как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба, там некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах о работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
Игорь Сутягин виновным себя не признал.
Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал виновен, то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросов для присяжных, так это?
Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляют государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность, и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот и вынужден был эту бумагу подписать.
Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле, приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, Они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
А кто это они?
Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, ну, 2 или 3 раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время. Поговорили, его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
С тех пор Игорь Сутягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Но тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. В российской науке произошли тектонические сдвиги, когда тебе не нужно запрашивать ни разрешение первого дело, не ждать годами, пока тебя там райком партии все согласуют и отправят на 3 дня в поездку в дружественную страну, чтобы ты, в принципе, увидел там зарубежных своих коллег и так далее. И вот эта открытая наука, которая уже жила так вот 8-9 лет и считала этот процесс необратимым, и уже за это время сформировались новые практики общения российских ученых с зарубежными организациями разными. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок, Потому что что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. И роль, которая сыграла коллегия присяжных в его деле, конечно, сегодня вызывает, можно сказать, изумление, потому что во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентины Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных, потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Более того, мы знаем статистику. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был не обвинительным. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутягина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. И вот как открылось это второе дыхание, мы хорошо видели по делу гиперзвуковиков, по делу Кудрявцева, по делу «Снимаш», когда целая группа, работающая в рамках бельгийского проекта фон Кармановского института, была обвинена в шпионаже. Но эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент. Сейчас это норма.
И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 2026-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена – это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.